Братья, давайте вспомним прошлый урок наш, учение о Духе Святом. Какую мы тему с вами рассматривали? Запечатление Святым Духом. И у нас там были пункты. Какой пункт у нас сейчас? 6 мы записали, да? Ну, давайте 7 пункт еще запишем. И 8. Что значит в библейском понимании печать? 7 пункт. Печать тире. Знак ценности. Второзаконие 32-34. Здесь так написано. Не сокрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих? То есть знак ценности и сохранности. Печать тире, знак ценности и сохранности. Второзаконие 32-34. Второзаконие 32-34. 8 пункт. Печать тире. Это отпечаток образа. Это отпечаток образа. Книга Иова, 38 глава, 14 стих. Иова 38:14. «Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда». Когда берут мокрую глину и ложат оттиск печати, то глина изменяется и приобретает форму, то, что на печати. Подпечатывает образ. Печать тире – это отпечаток образа. Иова 38:14. То есть, когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, Он должен отпечатать в нас, в нашей жизни, в поведении образ Иисуса Христа. Мы должны Ему уподобиться в процессе нашего освящения, познания Господа, воспитания духовного. Это должно в нашей жизни проявиться. Это Иова 38:14. Записали все, да? Хорошо, теперь следующий у нас раздел будет. То было у нас запечатление Духом Святым, а теперь залог Духа Святого. Какой пункт у нас был там? 6, да? 5 был. Ну, теперь 6. 6 римское там. Залог Духа Святого. И мы читаем текст 2 Коринфянам, 1 глава. 2 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Здесь так написано. «Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Даже с 21 здесь можно написано. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Это 2 Коринфянам, 1 глава, с 21 по 22 стих. Интересно в этом тексте, что о Духе Святом здесь сказано три разных действия, которые Бог совершает через Духа Святого. Три разных положения. Это то, что Он утверждает нас в истине, во Христе, помазывает нас, запечатляет и дает залог Духа в наши сердца. Что такое залог, братья, как вы думаете? Малая часть, часть от общего, да? Можно так сказать, давайте запишем. Залог тире – это символ будущего. Залог тире – это символ будущего. Как вот написано, хороший текст, который это отражает, это евреям. Вот здесь написано 6 глава Евреям, 5 стих. Ну, 4 прочитаем. «Невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Вот это «вкусить сил будущего века» – это мы через залог Духа Святого мы уже получаем. То есть мы начали писать с вами, залог – это символ будущего. Евреям 6 глава, 4 и 5 стихи. Евреям 6 глава, 4 и 5 стихи. Все записали? Давайте еще запишем. Это часть платы, которая будет полностью выплачена в будущем. Это часть платы, которая полностью будет выплачена в будущем. Это часть платы, которая будет полностью выплачена в будущем. Ну, плата мы имеем в виду образно говоря, братья. Дальше можно здесь записать. Когда платится залог, он объединяет двух партнеров. То есть смысл залог духа – это то, что он соединяет кого-то двоих. В данном случае уверовавшего, усыновленного и Господа. Ну, а если это в земном понимании, то люди, которые делают какую-то сделку, они как бы партнерами становятся. Когда платится залог, тире, он объединяет двух партнеров или участников, или общников. Можно еще так записать. Верующий еще не все имеет, что ему предстоит обрести. Братья, что мы еще не имеем или все имеем? Мы уже ожидаем усыновления и искупления тела. Так написано? То есть тело воскресения, это мы еще не получили. Хотя Христос это уже приобрел жертвой своей, победой своей. Но это... Мы верой его уже как бы предвосхищаем, получаем, но буквально оно исполнится, когда вот мы встретимся с Господом на облаках. Верующий еще не все имеет, что ему предстоит обрести. Верующий еще не все имеет, что ему предстоит обрести. Ну и еще следующий пункт запишем. Крещение Духом Святым. Да. Крещение Духом Святым. Седьмой, да, пункт? Да, да. Крещение Духом Святым. Ну, во-первых, крещение Духом Святым было предсказано. Это нужно записать. Матфея, 3 глава. 11 стих. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы рассуждали уже над этим текстом, что Духом Святым крестить будет – это в смысле пшеницу собрать в житницу, а крестить огнем – это в смысле солому сжечь, ну, суд совершить над неверующими, над непринявшими Евангелие. Крещение Духом Святым предсказано. Деяния апостолов, 1 глава, здесь Христос повторил о крещении Духом Святым. Деяния 1.5. Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Это предсказано было. Это как будущее событие. Когда это исполнилось, братья? Вот оно было предсказано, когда было исполнено? День Пятидесятницы. Можно так и записать. Деяния 2 глава, с 1 по 12 текст. Ученики были крещены Духом Святым. Деяния 2 глава, с 1 по 12 стих. Были крещены Духом Святым. И следующий момент. Как Слово Божие нам открывает, что такое крещение Духом Святым? Кто как хочет понимает. Пятидесятники учат, что это иным языком говорить. Кто-то еще второе переживание какое-то ищет или еще что-то. Написано 1 Коринфянам 12 глава с 12 стиха. 1 Коринфянам 12 с 12 по 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все тело, все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, и еллины, и рабы, и свободные, все напоены одним духом». Исходя из этого текста, как можно сформулировать, что такое крещение духом, Максим? В дух погружение, да? Ага, хорошо, пожалуйста. Хорошо, я думаю, правильно. Значит, вот смотрите, братья. Христос говорил: «Я создам церковь мою». Это в будущем должно было произойти. И в этот момент, когда приходит Дух Святой, Он вот этих уверовавших учеников, в момент этого крещения Духом, Он их спаял в одно тело. В одно тело. Погрузил в одно тело Христово. Вот смотрите, как написано. «Мы одним Духом, не в Духе погрузились, а одним Духом крестились». То есть слово «крестились» – это греческое «баптизо», глагол. «Погружать», «окунать». «Мы одним Духом крестились, погрузились в одно тело». А тело что? Церковь Иисуса Христа. То есть получается, что Дух Святой, Он обличил человека в грехах, Он произвел умиление сердца. Когда человек откликнулся на призыв, на обличение Духа Святого, в этот момент покаяние, уверование, Дух Святой его запечатляет и крестит его, то есть погружает его в тело Христово. И мы понимаем, что в тот момент, когда человек уверовал искренне, он становится одно с Церковью через Духа Святого. И когда человек крещение принимает, служитель возлагает руки на него. Зачем? Чтобы Духа Святого получил? Нет. Это символ отождествления, то есть свидетельство перед ангелами, перед Господом, перед миром, перед Церковью. Человек дает обет доброй совести. Обет доброй совести. Что такое добрая совесть, братья? Некоторые говорят, обещание Богу доброй совести служить. Служить слова там нету. Речь не о служении идет, а речь идет о духовной внутренней позиции. Я обещаю Богу никогда не идти против моей совести, которая обновлена Духом Святым, которая пробуждена, очищена от пороков, от порочной совести, очистившей сердца от порочной совести, и она будет сигнализировать. И никогда нельзя пойти против совести. Совесть обличает, Дух Святой обличает. Ты ж верующий, ты ж брат, да не ходи близко возле этих журналов нечистых или там еще чего-то. Ты ж верующий, отврати очи, удаляйся от греха, удали мысли, ты же дитя Божие, удали мысли нечистые. Если мы подавляем и раз, и два, и три, и пять, и десять, и двадцать, мы очень страшное дело производим. Мы просто программируем себе падение и разрыв с Господом. Написано: отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. Вот, поэтому добрую совесть нужно всегда хранить. Понятно, братья, за крещение Духом. Пожалуйста. Да, можно и так сказать, да. То есть это не второе переживание какое-то. Просто Господь нам дает спасение. Просто в тот момент, когда мы получаем Духа Святого, мы получаем спасение, мы родными становимся, мы вот так молимся иногда, что мы сроднены кровью Иисуса Христа, да? Каким образом? Через Духа Святого это происходит. Ну да, можно и так сказать, но то уже немножко как символы. А вот конкретно здесь о чем идет речь? Это не говорение языками или еще что-то такое. Хорошо. Следующий пункт мы запишем. Следующий пункт. Это общение Святого Духа. Да. 2 Коринфянам. Запишите. Общение Святого Духа. 2 Коринфянам 13, 13, здесь так написано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Вот это что значит «общение Святого Духа со всеми вами»? Как вы понимаете, братья? На украинский «спільнота» или «общность». Вот можно здесь записать вот такое, как бы, формулировку такую. «Общение Духа тире» – это общение кого-то с кем-то, ну, в данном случае Духа Святого или Господа с нами, или общение в ком-то. То есть можно так написать, что в этом выражается и подчеркиваются те духовные богатства, которые передаются нам в общении. Общение Духа – это когда подчеркиваются, передаются духовные богатства в этом общении. То есть передача. Общение Духа – это передача духовных богатств, которые в Господе Иисусе есть. Еще здесь подчеркивается наше соучастие в переданных нам благословениях. Также здесь подчеркивается, ну, имеется в виду в общении Духа, подчеркивается наше соучастие в переданных нам благословениях. Духовные богатства, передаются духовные благословения. Ну и общение Духа – это основа, вот это запишите тоже, общение Духа тире, это основа всякого духовного общения. Если у верующего человека нету с Господом правильных отношений в Духе Святом, то если он встречается с людьми духовными, то не происходит этого духовного общения. Вы замечали это, братья? Вот когда общаешься с одним верующим, ну не соединяется дух, ну вот не о чем поговорить, как-то чужой человек, как-то вот настроение такое плотское. А с другим, хоть до утра разговаривай, вот чувствуется единство духа такое. Почему? Потому что в одного человека общение духа передаются все эти духовные богатства, благословения, соединения, ну, спільнота по-украински, общность вот это. Также оно сразу отклик в этом общении чувствуешь с другим. Общение духа, оно является основой всякого духовного общения. Или можно так еще написать: в общении Духа все богатства, сокрытые во Христе, и вся Его полнота становится нашей собственностью. Все богатства, сокрытые во Христе, и вся полнота Божья становится нашей собственностью через Духа Святого. Неисследимые богатства, сокрытые во Христе, вся полнота Божия становится нашей собственностью через Духа Святого. Так, что еще, братья? Запишем следующий раздел. Плоды Святого Духа. Плоды Святого Духа. Братья, как можно по-другому сказать плоды? Что это такое? Дела наши, да? Кто еще как думает? То, что Дух Святой приносит в нашу жизнь. Еще как? Последствия чего? Последствия пребывания Духа Святого в нас, да? Так, Игорь. Это плод Духа Святого, да? Ага. Можем мы так сказать, что плоды Святого Духа – это результат жизни нашей в Господе. Можем так сказать, братья? Как вот на деревьях мы плоды видим, да? Что такое плод? Это результат жизнедеятельности этого растения. Так вот, запишите, что плод или плоды Святого Духа, мы разные рассмотрим, плоды Святого Духа – это результат жизни, сокрытой в Боге. Это результат жизни, сокрытой в Боге, произведенной Богом. Произведенной Богом через Духа Святого. Произведенной Богом через Духа Святого. Какие вы помните, братья, тексты, которые говорят нам о плодах, благословенных плодах, которые творит в нас Дух Святой? Вот классический текст, да? Галатам 5:22. Давайте мы запишем этот текст. Здесь написано: «Плод же Духа», с большой буквы. Галатам 5:22. И можно записать. Как здесь написано? У меня с большой буквы написано. В разных переводах по-разному встречается. Но мы понимаем, что это плод Духа Святого. Почему с маленькой написано? Я думаю, братья, в греческом тексте там Дух, оно как выражено одним... Даже если нашего Духа, братья, все равно наш Дух, он соединен с Духом Божьим. Поэтому в одних текстах оно так, и это не только в этом тексте. Там Иуды есть, там в других текстах. Посмотришь, в одном с большой буквы пишется, а с другом маленькой. То есть тут существенной разницы нету, потому что наш Дух, он соединен с Духом Божьим. И правильно будет и так, если о плоде речь идет. Да. Да. Ну, а мы понимаем, братья, вот так по духу Писания, что действительно это может быть только от общения с Господом. Такой плод произрасти. Запишите, плод же Духа – любовь, радость. Радость – это результат осознания Божьей любви. Почему у людей верующих не у всех есть радость? Они не осознают просто, не размышляют о Божьей любви, что Бог сделал. Дальше, мир – это внутреннее спокойствие, которое дает Господь душе прощенной, помилованной, у которой страхи прошли, которая получила дух силы, целомудрия, небоязни. Долготерпение – это терпение в испытаниях. Благость по-украински, як, Сережа? Доброта, да? Благость, доброта, доброе расположение к другим людям. Когда о Боге говорят, что Он благ, да, написано, это значит, что Он посылает различные блага и на злых, и на добрых, являет доброту к людям. Дальше мы видим долготерпение, благость, милосердие. Милосердие – это благотворительность, доброта на деле. Не просто выразить это словами, о чем мы на тихом часе рассуждали, чтобы не быть самообманутыми, что я благочестивый, а не вижу людей вокруг себя страждающих, нуждающихся. Вера – это верность. Вера – это верность. Не в смысле просто, что я вот верю, что есть Бог. И бесы веруют, и трепещут. Но это вера, которая проистекает вот от Духа Святого, она подтверждена делами. Кротость – это мягкость, покорность. Способность принимать наставления, способность учиться. Кротость. Люди, которые не кроткие, они не способны замечания принимать, не способны учиться, вот, и ни с кем считаться. Лагидность, да? И воздержание. Воздержание – это самообладание. Воздержание нам нужно во всем. И в речи нужно самообладание. Необходимо в пище самообладание, знать потребность организма и Если большие затраты энергии, ну и покушать можно поплотнее. Если небольшие затраты энергии, может, и надо, ну, взвешенно к этому подойти. Вот. Ну и в моральных вопросах воздержание – это тоже важный, так сказать, плод Духа Святого. Помните, мы Иакова читали: «Каждый искушается, обольщается собственной похотью». Вот это воздержание – это как раз и противодействие всем этим похотям, все, что восстает на наши души. Вот еще что производит в нас Дух Святой, братья. Можно открыть 2 Петра, 1 глава, с 5 по 8 стих. Здесь так написано: «То вы, прилагая к сему все старание». «К сему все старание, покажите в вере вашей». И вот здесь можно записать то, что производит в нас Дух Святой. Это, ну, через черточку можно в столбик там. Старание, да, первое. Усердное применение своих талантов, способностей, старание. Покажите в вере вашей. Дальше, добродетель. Это усердное применение своих способностей, талантов, дарований, прилагая к этому все старание. Покажите в вере вашей добродетель. Что такое добродетель, братья? А? Делать добрые дела? Или кто-то по-другому считает? Брат Сережа, как в украинском переводе? Это пятый. Чесноту, да? Как оно еще переводится? Нет. Ну, может быть, доблесть. Вот так где-то можно перевести. Ну, вот у меня записано так: мужество и смелость в своем поведении. То есть верующий человек – это мужественный должен быть человек. Показать в вере свое мужество, в борьбе против греха и так дальше. Покажите рассудительность. То есть это не просто смелость и мужество, так, знаете, неуправляемое какое-то. Иногда люди говорят: да у меня характер такой, все. Покажи рассудительность. Покажи в этом. То есть это рассудительный человек, это всегда человек, который исполненный Духа Святого. Рассудительность. Умение различать, что делать в первую очередь. У такого человека, знаете, все должно по полочкам как бы разложено. Он знает субординацию, он знает как, ну, такт, подход к людям. Нерассудительные люди – это обычно люди бестактные, грубые, вот, ну, невежественные такие вот. А показать рассудительность. В рассудительности покажите воздержание. Мы уже говорили за этот плод Духа Святого. Это самообладание, это самодисциплина, способность контролировать себя. Покажите воздержание. Воздержание покажите терпение. Это стойкость при оскорблениях, искушениях. Терпение, можно по-другому сказать, это согласие или добровольное согласие терпеть, или, как можно сказать, переносить страдания. Это добровольное согласие переносить страдания. И это дает Дух Святой. Иногда люди говорят: я стерпел, а внутри бурлит и кипит. Разве это терпит, братья? Нет, это не терпение. Только и того, что человек, ну, не выплюхнул это наружу, это еще не терпение. Терпение – это когда оскорбляют, а ты добровольно согласился это нести. И нету у тебя бунта внутри, нету, не кипит, не бурлит. Вот это терпение. А это невозможно, братья, нам самим по себе. Мы, у нас нету, естественная у нас реакция – это взорваться, это воздать, отомстить. Это наша естественная реакция от нашей плоти. А вот силой Духа Святого это возможно. Покажите в терпении благочестие. Благочестие мы рассуждали сегодня. Что такое благочестие? Это хранить неоскверненным себя. Это благовение пред Богом. Это образ жизни добродетельный такой. Покажите в благочестии следующее: братолюбие. Любовь к братьям. И в братолюбии покажите любовь. Братья, какая разница между братолюбием и любовь ниже там? Как вы думаете? Братолюбие – это как общее, да? Правильно, вот брат сказал. Братолюбие – это между братьями в церкви. Покажите любовь. А дальше в братолюбии и любовь – это не только своих любить, а это ко всем людям, окружающим нас. И это врагов. И врагов любить, да. Это всех людей, которые нас окружают. Ну, это будет долго, мы можем не успеть, братья. Что еще, друзья, нам приносит Дух Святой? Мы читаем 2 Коринфянам 4:13. Написано, имея тот же дух веры, мы там не унываем. То есть, что такое дух веры? Это имеется в виду не то, что вот вера оправдывающая, что мы верим, что нас Господь оправдывает, прощает, а способность во времена гонений, скорби, уповать на Бога. Апостол Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы, как он дальше говорит, там, мы стеснены, сейчас я прочитаю. Он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. То есть, вот это дух веры, это тоже одно из благословений Духа Святого, которое мы получаем. Он дает нам не унывать в скорбях. Ну, что еще, братья? Это можно записать дары Духа Святого. Это тоже то, что относится к благословенным плодам, которые Господь производит в нас. Да, сюда все, да. Дары Духа Святого. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 стиха по 11. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 стиха по 11. Дары различные, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Вот смотрите, вот это основные такие моменты. Если мы, когда встречаемся с этими лжеучителями, с пятидесятниками там различными, харизматами, они говорят, вот только вот надо иной язык и все такое. И надо задать вопрос, кто от этого имеет пользу? Здесь написано, каждому дается проявление Духа на пользу. И в 14 главе 1 Коринфянам, там написано так, 12 стих, 14-12. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». То есть, если нету назидания в церкви, то это дар, который Бог не предполагал употреблять в церкви. То, что от Духа Святого исходят дары, они обязательно служат к созиданию церкви. Мне пятидесятник говорит, не, это мне дал Господь. Это мне дал Господь, чтобы я наслаждался, чтобы я блаженство испытывал. Да я говорю, это ложь. Дух Святой дает дары для созидания церкви, для служения ближним, для устройства в церкви. Где ты, где то, что ты служишь церкви? Одного пророка мне пришлось встретить. Он говорит, я спрашиваю, а что ты пророчествуешь? Все пророки прорекли до Иоанна Крестителя. Он говорит, а ты читал, что проговорили семь громов в Откровении написано? Ну, я говорю, читал. А ты знаешь, что они проговорили? Я говорю, не знаю. А ты веришь, что сегодня последнее время? Я говорю, верю. Так там написано, сокрой до последнего времени. А мне Дух Святой открыл. Сегодня ж последнее время. Что громы эти прогремели там? И довольный стоит. Я говорю, а ты церкви рассказал, что проговорили эти громы? Нет, это для меня Дух Святой открыл. О, говорят, фальшивый твой дар, фальшивое твое пророчество, это не от Духа Святого. Он аж вот так вот, как ты смеешь, ты же похулишь Духа Святого. Я говорю, Дух Святой дает для назидания церкви дары, а ты не служишь к назиданию, значит, ты гордец и твой дар фальшивый. Он задумался. Слышу уже от других людей чуть позже, уже носится с этими громами по общине своей, там всем раздает это, назидает уже. Чтобы оно, ну, подтасовать его под Слово Божие. Он не учел, что к назиданию церкви надо. И он тогда, значит, давай вот это дело подтасовывать, ну, как бы, чтобы... Это ж Дух Святой делает. Поэтому это обольщение. Дается дар на пользу. И перечисляются дары, одному дается духом слова мудрости, духом слова знания, вера, дары исцеления, чудотворения, пророчества, развлечения духов, разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Братья, какая ценность? Если бы не Дух Святой, наше служение или вообще хождение пред Богом, оно невозможным было бы. Вот эти все богатства, силы, благословения, мудрость, откровения, все это мы не могли бы никак познать. Развлечение духов. Ко мне приходит один молодой человек, а он заявил на крещение у нас в церкви. Ну, мы с братьями порассуждали, решили его не допускать до крещения. Видим, что у него какие-то нездравые понятия, какой-то он не принимает никаких наставлений, не хочет учиться, какой-то вот он сам себе на уме. Отложить, пока оно будет видно. Он приходит ко мне домой. «Ты почему не принимаешь духовных даров?» На меня вот так. С претензией. Да, говорю, ты что, принимаем мы духовные дары? У нас полно в церкви духовных даров, Дух Святой действует. Вот почему ты не принимаешь дар пророчества и дар развлечения духов? Я говорю, принимаем, и у нас есть такие дары. Вот у меня есть два дара. Дар пророчества и дар развлечения духов. Говорю, давай мы испытаем их. Он, а ты не боишься Духа Святого похулить? У них вот это сразу такая, знаете, ну, запугать, вот это загнать в угол. Я говорю, я имею Духа Святого, как же я его похулю? Нет, конечно. А как же ты будешь испытывать? Я говорю, а ну рассказывай, как ты применяешь дар развлечения духов? Он говорит, а я брату в глаза посмотрю, и я сразу вижу, что он грехом объедения страдает. Вот так. Я говорю, как же так? Говорю, ложный дар. А пророчество? Ну, он там, в общем, объяснял. Ну, мы его, конечно, не приняли. Он пошел к пятидесятникам. Там еще третьего дара дали ему. Потом через год отлучили. Пьянствует, ходит сейчас по улице. Вот. Поэтому дар чудотворения – это когда есть особые способности совершить чудо. Сверхъестественное какое-то вот служение. Ну, например, Илия мог чудо совершить, да? Например, огонь с неба свести. Или апостол Павел, например, змею взял, стряхнул в огонь, и она не повредила. Или мог там Евтиха воскресить. Или там платок взяли, опоясание его, и человек здоров. Или Петр идет, человек хромой сидит. Он говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю, встань и ходи. И в наше время, я думаю, что Бог и в наше время творит чудеса. Например, кто бы обладал специальным даром чудотворения, ну, разве Симон Волх мог изумлять народ самарийский, ходить и вот это демонстрировать. Бог не дает чудотворения для того, чтобы мы демонстрировали что-то, силу какую-то духовную, там, ну, впечатление на людей произвести и все такое. Это не Божий почерк. Если Бог и делает чудо какое-то, то Бог делал это для определенных целей. И вот если Библию просмотреть, то тема чудес, она не всегда она имела место. Например, чудеса сопровождались, когда Моисей выводил из Египта народ израильский. Зачем это нужно было? Руку положил, раз, в проказе. раз чистая. Посох бросил, он в змея превратился. За хвост взял, он в палку превратился. Зачем это нужно? Это нужно было засвидетельствовать свое посланничество от Бога. Потом чудес не было. Чудеса появились в дни Илии и Елисея. Почему они опять появились? Народ упал в идолопоклонство. Появилась масса лжепророков в Израиле. Господь говорит, я их не посылал, а они сами побежали. И чтобы ознаменовать, что есть Божьи пророки, которые хотели возвратить людей на Божий путь, нужны были вот такие чудотворения, и эти люди это делали. Потом опять прекратились чудеса. И во дни Иисуса и апостолов опять были чудеса. Потом они постепенно ушли. Почему нужны были в то время чудеса? Для того, чтобы Христос должен был показать, что Он истинный Мессия и посланник от Бога. И никто не может такого сделать. И когда Иоанн спрашивал, ты ли тот, который должен прийти? Что Христос сказал? Почитай, Иоанн, пророчество, да? Или что? Он говорит, пойдите и скажите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, там благовествуется Евангелие, пойдите скажите. То есть, и кто не соблазнится, блажен. То есть, Христос таким образом показал, что Он действительно Мессия через чудеса. Апостолы чудеса творили. Зачем? Чтобы они должны написать Евангелие, они должны иметь божественный авторитет. Поэтому Господь им особые дал эти дарования, чтобы совершать эти чудеса. В наши дни много ложных чудес совершается. Вот. И надо быть осторожными, не гоняться за этими исцелениями, за этим всем остальным, потому что за этим демонические силы часто стоят, и люди попадают в зависимость. Ну, добре, помолимся, братья.